Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это профессор Соловей Валерий Дмитриевич. Здрасте.
Здравствуйте, Юлия. Большое спасибо за приглашение. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
Давненько не виделись. Не забывайте, господа, подписываться на канал профессора Соловья, который, я надеюсь, есть ссылки по описанию. Делиться ссылками, ставить лайки. Хвастаюсь, что у меня вышла книга «Сотворение Бога об истории иудейского монотеизма», которая тоже, в принципе, должна быть по ссылке в описании. Что-то я немножко подкакивала. Задавайте вопросы. Лучшие из них я задам Валерию Дмитриевичу. Но и самый главный вопрос, который, наверное, сейчас волнует всех. Завтра начинаются переговоры в Джиде, как я понимаю, между Россией с одной стороны, Украиной с другой стороны, США с другой стороны. Есть ли какие-то подробности?
У меня нет пока что никаких подробностей, есть лишь надежда, в общем, имеющая основания, что переговоры будут идти относительно успешно. Я, честно говоря, не ожидаю, что завтра случится прорыв, хотя американская сторона будет стараться, потому что Трамп поручил, и, собственно, это уже не секрет, добиться перемирия к 20 апреля, к Пасхе. Не к дню рождения Гитлера, как некоторые злословы предполагают, а к Пасхе. И его посланники всячески в этом направлении работают, но, как обычно, много препятствий. В первую очередь, это амбиции и разное понимание того, что можно было бы назвать перемирием. Поэтому нет уверенности, что до 1 мая перемирие все-таки состоится.
Собственно, в каком статусе сейчас то перемирие, которое вот Кремль сказал, что не будут наносить удары по энергетическим объектам. Насколько я понимаю, переговорщики не обращают внимания на то, что там сейчас летает, но все-таки это в том числе и удары по энергетическим объектам.
Да, удары наносятся, но это, к сожалению, типично, Юля. То есть, когда стороны объявляют о своем намерении вести перемирие, но между ними нет, собственно, соглашения и нет понимания технических параметров. Более того, есть даже различия в понимании того, по каким же объектам не наносить удары. Потому что российская сторона заявила объекты энергетической инфраструктуры, американцы сказали объекты энергетической и иной инфраструктуры. Поэтому все это надо будет выяснить, все это надо будет согласовать. И только после этого будет введен мораторий на нанесение ударов. Возможно, и даже, скорее всего, быстрее сторонам удастся договориться по деэскалации в Черном море. Там и так, по-моему, заметных признаков эскалации в последнее время нет. И, как правило, в таких случаях легче договариваться, да, где нет интенсивных военных действий, хотя, конечно, потенциальная угроза всегда существует. Так что время потребуется какое-то. У меня нет ни малейшего представления, как это все быстро будет идти. Я думаю, что во многом это зависит от способности американской стороны продавливать нужные решения. Она оказывала давление на Украину, это давление мы наблюдали публично. И она, в принципе, оказывает давление на Российскую Федерацию, на Кремль. Хотя это давление, которое она оказывает не публично. Это те угрозы, которыми время от времени раздражается Трамп в ходе, так сказать, своего общения или через своих конфидентов, которые доносятся до Москвы, что если вы не будете идти нам навстречу, если вы не будете следовать тем гениальным предложениям, этому прекрасному миру, который предлагает Трамп, то мы вас будем наказывать. Наказывать — это вводя новые санкции.
А Юлия, в чем заключаются гениальные предложения?
Это гениальное предложение очень простое. Перемирие, которое надо объявить до 20 апреля. А после перемирия вести переговоры о мире. Когда я слышу там сетования и трагические всхлипы, что вот Украину предали, продали, это не совсем так, вам честно скажу. Потому что собственно, условия территориального размежевания, не перемирие проходит по линии фронта, да, там, где, так сказать, соприкасаются стороны. А условия территориального размежевания и все остальное будут обсуждаться в ходе мирных переговоров. И там ситуация неоднозначна, отнюдь неоднозначна в пользу Российской Федерации. По крайней мере, как это следует из предварительных согласований. Потому что Трамп об этом сказал публично, я об этом говорил уже несколько месяцев, что идут активные консультации между сторонами, в частности российской и американской, и Россия готова пойти на существенные территориальные уступки. По крайней мере, была готова предварительно пойти на существенные территориальные уступки. Но я не знаю, что будет в ходе, скажем, самих мирных переговоров. Еще раз обращаю ваше внимание, не переговоров о перемирии, а переговоров о мире. То есть прочном, институционально закрепленном мире. Потому что российская сторона очень недовольна тем, что она называет непредсказуемостью американского президента, который, по словам россиян, постоянно меняет свое мнение. Дезавуирует одни предложения, сказать, направляет другие. И российской стороне, я думаю, и украинской тоже, довольно сложно реагировать. Они просто не успевают. Они не очень понимают, к чему все дело идет. Но перемирие безальтернативно. И мир тоже безальтернативен. По очень простой причине у сторон нет ресурсов для продолжения интенсивных военных действий. Это первое. И второе. Россия критически нуждается в снятии санкций. Критически. То есть это вопрос выживания российской экономики и, соответственно, политического выживания нынешней власти. Юлия.
Смотрите, насколько я понимаю, там будет завтра идти разговор о 40-километровой зоне разграничения, 20 километров с одной стороны, 20 километров с другой стороны, чтобы не залетали, чтобы можно было контролировать дронами и, возможно, даже какими-то миротворцами. Вот это в каком состоянии, чьи будут миротворцы?
Так не согласован же список. Ну, скажем так, публично он не согласован. Предварительно этот список согласовывался еще в феврале. Российская сторона направила свои предложения американцам. Американцы направили предложение российской стороне украинцам, российской стороны украинцам. Я не буду называть те страны, но есть ряд стран, которые были предварительно согласованы. Это несколько стран, и их список вызовет, я думаю, удивление.
Ну, понятно,
Вот.
что это не
Ну,
европейские
честно
страны, это
скажу,
какие-то
из них
вещи типа Китая.
миротворцы, миротворцы, там есть европейские страны тоже. Но в целом из этих стран миротворцы никакие. Это скорее символическое миротворчество, чем что-то реальное. Потому что Стармер пытается создать что-то реальное, но мы видим, как охотно, в кавычках, откликаются европейские страны, участники НАТО. Как охотно они откликаются на предложение Стармера.
Давайте сейчас пройдемся по некоторым конкретным вещам. Вот набор того, что находится на столе. Вот я не знаю, вы видели интервью Виткофа Карлсону?
Видел, да.
Вот, конечно, меня в нем поразил такой ключевой момент, когда Карлсон говорит, что мне кажется, что самое главное в переговорах это, чтобы Украину не приняли в НАТО. И вдруг Виктор отвечает: нет, я считаю, что это не самое главное. Я считаю, что есть слон в комнате, которого все не замечают. Это четыре региона: Донбасс, Крым, и он забыл, соответственно, Запорожье и Херсон, как называются, и сказал, что они говорят по-русски, цитирую, были референдумы, в которых подавляющее большинство людей высказались за то, чтобы они были под властью России. И это действительно такой заход, которого мы, ну, вообще не слышали от западных политиков. Это еще, значит, референдумы, оказывается, на которых большинство людей там высказалось. Я думаю, что даже для зетников это была некоторая приятная новость, скажем так, такая
Да,
оценка.
но это тревожно, допустим, для украинской стороны, тревожно для европейских союзников Украины, для всех симпатизантов Украины. Известие, но дело в том, что Утков вообще он не очень же понимал, что ему русские говорили. Точнее, скажем так, он принимал на веру то, что ему говорили его кремлевские собеседники. Вот то, что ему сказали, помните, Юля, как в анекдоте, ну, джентльмены же доверяют друг другу на слово. Почему бы не поверить на слово? Тем более Трамп от него ожидает результата. И он, наверное, делал все возможное и невозможное для того, чтобы умилостивить, да-да, понравиться с кремлевским собеседникам, прослыть у них таким человеком, который решает проблемы. Тут они ему еще это полотно вручили, всучили, точнее, с
А что за
портретом
картинка-то?
Трампа. Да, Трампу, говорят, понравилось, он растрогался. Прошу прощения,
Икона.
там...
Икона.
А? Прошу
Икона.
прощения.
Ну,
Да,
икона, подписчики,
этот
собственно,
рассказ.
как картина
Да,
икона.
рассказ о том, как где Путин молился, когда на Трампа было покушение. В общем, я бы сказал, что весь немудренный набор чекистских разводок, ну, который используется при вербовке, в данном случае был использован. Юль, но это мало пока что значит, чего. Потому что эти вопросы территориальные, будут решаться в ходе переговоров. Сейчас. Сейчас обсуждается только одно. Технические параметры перемирия, не договор о мире. Что касается НАТО, ну это предрешено. Украина не будет в НАТО. Не при этой администрации, а в следующих администрациях. И не факт, и даже очень сомнительно, что она окажется в Евросоюзе. Хотя Евросоюз пообещает ей, и будут созданы, разработаны программы по адаптации Украине, но она вряд ли окажется в Евросоюзе. Хотя здесь как раз шансы не нулевые, в отличие от вступления в НАТО. Юлия?
Смотрите, ведь вот как Давид Кфет сказал, он еще сказал, что я всегда делаю только что... Я всегда согласовываю это с самим президентом Трампом. Кстати, я хочу обратить внимание наших слушателей, что в команде Трампа это вот так вот очень принято за начальником. Они всегда говорят, только волею пославшего меня. Я всегда прихожу к президенту Трампу и спрашиваю, что ему нужно. То есть в данном случае эти слова, понятно, что сейчас ни о каких территориях речь не идет, и вряд ли это получится у России, но это открывает совершенно другое окно Овертона, потому что раньше рассказ был такой, границы 91-го года, и идите нафиг с пляжа.
Юль, да, я понимаю, с психологической точки зрения это имеет значение, с политической никакого значения не имеет, потому что сегодня Трамп сказал одно, он сформулировал свои пожелания так, через несколько дней он сформулирует их вплоть до того, что прямо противоположным образом, вплоть до этого. Вот сейчас он горит желанием во что бы то ни стало заставить стороны договориться до 20 апреля. Вот он чувствует себя миротворцем, человеком, который, сказать, способен установить мир в самых горячих точках, прекратить военные действия. Ну, посмотрим, как это у него будет получаться. Давить американцы могут. У них есть возможности давить для давления. Они есть. Вот, скажем, с Ираном у них пока не так хорошо получается. Ну, посмотрим. А вот с Украиной получилось, и с Россией тоже у них может получиться. Они могут продавить. Российская сторона готова, в принципе, пойти на все это, но она хочет оставаться, касается отнюдь не территории. Торг этот касается совсем другого вопроса. Это вопрос снятия санкций. Это ее интересует больше всего. Американцы ясно сказали, что подписываете перемирие, именно перемирие, мы начинаем снимать санкции. А дальше процесс поэтапный. В зависимости от продвижения переговоров, и в зависимости уже там от итога. Но Кремль говорит, слушайте, это, конечно, замечательно, но нам бы хотелось, чтобы европейцы стали снимать санкции. Американцы говорят, ну, это, в общем-то, дело Евросоюза. Мы не можем на них давить. Ну, может быть, и не могут давить, могут быть, дадут настоятельные рекомендации. Но факт состоит в том, что в трех крупнейших европейских странах созданы уже, я подчеркиваю, уже рабочие группы по рассмотрению процесса снятия санкций с Российской Федерации. Европейцы не хотят идти первыми, естественно. Знаете, такие стыдливые воришки. Значит, пусть первыми пойдут американцы, а мы вот там пожмем плечами. Ах, ну что же нам делать, куда нам деваться? Будем втягивать теперь Россию. Значит, с одной стороны мы будем ее сдерживать, а с другой стороны будем ее втягивать. Но это время, это все время. А Кремль говорит, нам надо быстро, нам надо сейчас. Вот то, чего больше всего хотят, вы знаете, это снятие санкций из самых учреждений, из энергетического сектора. Больше всего. От этого зависит выживание российской экономики. Я подчеркну, не ее функционирование нормально, выживание в прямом смысле слова. Юлия.
Что вы скажете о переговорах, которые якобы предложениях? Это совместная работа в Арктике, совместное освоение Арктики, 50% Северного потока и, возможно, какие-то морские базы в Арктике.
О, да, это все как раз абсолютно реально. Это то, чем российская сторона пыталась и пытается подкупить американцев. И, кстати, в данном случае они шли на встречных курсах, потому что у американцев было тоже такое пожелание. Суть очень проста. Предложить тем корпорациям, которые финансировали кампанию Трампа и традиционно поддерживают республиканцев, преференции. Экономические преференции. Вы перечислили сейчас в каких областях. Значит, соответственно, американцы фактически за счет продажи воздуха, они становятся совладельцами, а то и владельцами Северного потока, за счет продажи воздуха получают колоссальную прибыль. То есть российский газ покупается условно в Балтике, да, в Петербурге. После этого он поступает в Европу как американский. Стороны делят прибыль, все довольны. Да, Россия теряет значительно по сравнению с прошлыми золотыми временами, но ее устраивает и такое положение вещей. Речь идет там о контрактах на десятки миллиардов долларов. Это не нечто там мега колоссальное, но это все-таки весьма-весьма существенно. Значит, готовы то же самое предложить по нефти, предлагают то же самое по нефти. Ну и плюс вот совместной Арктики, участие в этих проектах, так сказать, за делом на будущее. Но еще раз, это все здорово. Европейцы мижуются, естественно, они мнутся, они не очень понимают, как им быть. Хочется и невинность соблюсти, и, так сказать, рыбку приобрести, да, сказать, как на это реагировать. Но для России важно, чтобы Европа начала снимать санкции, Европейский Союз. Для Кремля это очень важно. Здесь такой ясности, относительной хотя бы, как в случае с американцами, нет. Причем американцы ведь тоже, я говорю, ясность, но в чем относительность ясности? Сказали, мы начнем снимать санкции сразу после перемирия, но они не говорят о том, какие. Поэтому Россия пытается им предложить вот два этих направления. Снимайте санкции с финансовых учреждений, снимайте санкции с энергосектора. И уж точно не вводите новые. Так что, да, знают, как покупать, так сказать, там, это Зеленский редкоземельными металлами. Американцы, в общем, догадываются, что там этих редкоземельных металлов неизвестно сколько, вообще непонятно. Вроде бы есть, а вроде бы нет. Потом, чтобы их добывать, нужны инвестиции. А вот здесь реально, вы понимаете, реально, Северный поток есть, он есть, нефть есть, газ есть, можно поставлять. И на этом очень прилично зарабатывать. Юлия.
А, собственно, вот эта вот история с тем, что можно условно назвать «Остукраинская компания», как я понимаю, первоначальная идея была в том, что в том числе и с участием России будут вкладываться какие-то деньги, в том числе и те, которые проценты с замороженных российских денег, в том числе в нынче аннексированной Россией территории. И все это будет служить каким-то гарантом безопасности, потому что там, в общем, как-то прибыль там будет навар съедится.
Давайте разделим, значит, на две части. Первое. Есть ясное понимание того, что восстановление Украины хотя бы частично, я думаю, в полном объеме это невозможно, будут финансироваться за счет замороженных российских активов, государственных активов, не частных. О частных речь не шла. Речь шла о страновых, о суверенных активах. Значит, это первое. Второе. Это уже была российская идея, что давайте часть этих активов направим на реконструкцию, на восстановление новых российских территорий. Но ответ на это не было. Я склонен полагать, что ответ будет с американской стороны отрицательным. С украинской это само собой. Потом обсуждать здесь пока нечего, потому что непонятно, какие территории останутся за Россией. Но то, что они будут нуждаться в
Смотрите.
восстановлении, это факт безусловный, не подлежащий уже никакому сомнению. Так что речь пока идет о том, как использовать страновые активы. И могу вам сказать, что Россия, в принципе, к этому готова. Она дала предварительное согласие еще в ходе российско-американских консультаций на рубеже прошлого этого года. Что да, мы, в общем, уже распростились, как говорят кремлевские переговорщики, с этими деньгами. Ну вот, давайте обсуждать условия, как их использовать. И тоже, опять же, снятие санкций. Вот хорошо, мы готовы, но тогда вы должны снимать санкции. Кстати, европейцы ведь тоже поставили одним из условий снятия санкций, теоретически, теоретического снятия санкций хотя бы, это использование российских активов, или точнее компенсация с российской стороны Украине. Ну, это ведь за счет активов пойдет. Юлия?
Теперь, собственно, возвращаемся к предыстории всего этого дела. И говорили о Европе. Я хочу, конечно, начать с замечательного срача в овальном кабинете. Я понимаю, что это было уже некоторое время, но, с другой стороны, не часто мы наблюдаем такие сцены. И вот что, с вашей точки зрения, это было?
Ну, знаете, если с точки зрения профессиональной смотреть, это такой срыв коммуникации, коммуникационный провал абсолютный. Ну вот Трамп заявил о том, что он это делал намеренно. А я, кстати, не уверен, что он делал намеренно. Это, знаете, как в историях
Трамп
о
или
том, что...
Зеленский?
Слушайте, я не хочу здесь выяснять степень ответственности, потому что предпринимались неверные шаги с обеих сторон. У меня в этом нет никаких сомнений. Это очевидно, и любой специалист по коммуникативистике, он вам без труда перечислит то, что не было сделано для того, чтобы разговор шел более или менее прилично. Ведь речь шла не о том, чтобы стороны облобызались, целовались. Речь шла о том, чтобы не было просто публичного скандала. Вот это было бы успехом, это было бы достижением. Публичный скандал состоялся, он послужил элементом давления.
Так. Даша, по-моему,
Это Валерий Дмитриевич завис.
Да,
Валерий Дмитриевич завис, но
внимание.
Вот отвис. Да,
вы
замечательно.
Слышите меня, да?
Извините. Да, он послужил элементом давления. Да.
Да, значит, элементом, да, давления и довольно небезуспешного давления на украинскую сторону. Но я, мои знакомые, которым я доверяю в профессиональных оценках, которые смотрели это и смотрели именно с профессиональной точки зрения, которые, я бы сказал, такие душеведы, не человеколюбивые, но душеведы. Они, в общем, хорошо разбираются в человеческой психологии, в том, как люди себя ведут. Они сказали, что с их точки зрения это не было постановкой ни с одной, ни с другой стороны, что это были спонтанные реакции, спонтанные. Они очень внимательно смотрели, изучающе смотрели, именно так, как надо это все оценивать. То есть они не очень согласились с оценкой, уже последовавшей после, значит, Трампа, что он, мол, таким образом оказывал давление. Ну, может быть, тут, конечно, себя и накрутил, и решил воспользоваться возможностью. Но, по их словам, это было все скорее спонтанно, чем заранее подготовлено.
Вот в том же самом интервью Уиткоф и Карлсон обсуждают вот эту сцену в овальном кабинете, и так достаточно нелицеприятно выражаются, даже было произнесено слово «малые страны», а вот они наши клиенты, они от нас зависят, а вот как они себя ведут. Вот с вашей точки зрения, это укрепило позиции Зеленского? Потому что, простите, я прямо скажу, мне кажется, что когда Украина и так в слабой позиции, и Трамп и так рассматривает Зеленского в значительной степени как клиента глубокого государства. И на Путина давить сложнее, чем на Зеленского. И тут Трампу сдали такие козыри. Так он скорее будет давить на Зеленского в переговорах.
Да не факт. Это совсем не факт. На Украину уже достаточно надавили. Это первое. Второе. То, что у Зеленского недоброжелатели есть, влиятельные недоброжелатели в этой республиканской администрации, это украинская сторона, не только украинская сторона, это, в общем, все знают. Правда, есть и симпатизанты, то есть не все так безнадежно. А другое дело, что поскольку эти оценки прозвучали публично, да, то они, конечно, не укрепляют позицию украинской стороны. Она понимает, что ее позиция довольно шаткая и не просто будут защищать свою точку зрения, свои принципы и свои интересы. Это чистая правда. Я с вами согласен. Ну и могу сказать, что с точки зрения, конечно, дипломатии, ну, говорить такие вещи, вне зависимости от того, что вы думаете, как относитесь, это не камильфо. Это я очень мягко формулирую. Очень мягко. Смысл вообще хорошего переговорщика, деятельности в том, чтобы скрывать свои истинные чувства, мысли и намерения. Потому что непонятно, как дело пойдет дальше. И если вы заранее пытаетесь принизить, да, ту или иную сторону, ну, это может обернуться чем-то не очень хорошим, в конце концов.
Смотрите, после того, как это произошло, ну, вот мы в Украине видели довольно много оценок, которые, ну, вот приблизительно главный был нарратив такой. Как наш-то Трампу показал? Вот насколько вы считаете, это было правильно так оценивать?
Ну, это делает честь общенациональной солидарности, но соответствует ли этой действительности, я не уверен.
Сразу после этой истории Зеленский поехал в Европу, потому что вот я как раз к Европе-то и подбираюсь, к поведению Европы во всей этой истории. И в Европе он получил очень горячую словесную поддержку просто. Столько замечательных слов было сказано в адрес Зеленского. Приняли у короля, Кир Стармер его обнял. И вот, а в итоге, если можно, во что эта словесная поддержка трансформировалась?
Ну, Юля, слова – это, конечно, замечательно. Это способно приободрить, поддержать. И это слова – это то, что легко продается. Вопрос же в реальных действиях, реальных поступках, да? А вот реальные поступки следующие. Стармер и Макрон уговорили Зеленского фактически принести извинения американской стороне. Фактически. По форме, может, это выглядело не совсем так, но фактически это были извинения. И пойти навстречу американцам, дать им то, что они... Точнее, даже не американцам, навстречу Трампу. Это первое. Второе. Что из тех обещаний, которые прозвучали, что мы всегда с Украиной и будем стоять рядом столько, сколько потребуется, работает сейчас? Какие гигантские ассигнования выделены на помощь Украине? Какое новое вооружение выделено Украине? Скажите, что-нибудь реально вообще пошло? Нет. Реально нет. Ничего такого не происходит. Никакого прорыва не происходит. Никакая коалиция желающих вообще не сколачивается. Или сколачивается с огромным трудом. И, наконец, третье. Я знаю прекрасно, что в ключевых, опять же, странах Евросоюза в политическом планировании на этот год записано, ну, вот на ближайшую перспективу, мы исходим из предпосылки, что военный конфликт на Украине завершится в этом году политическим урегулированием. В этом году. Политическим урегулированием. Вот это цена, значит, заявления о том, что мы готовы стоять с вами до конца. Да, до конца мирного. Да, мы хотим тоже мира. Это позиция европейцев. Да, мы хотели бы сесть за этот стол переговоров, но нас не посадят. И, в общем-то, я честно скажу, это разумно, что европейцы не сидят за столом переговоров. Потому что кто бы мог сидеть за столом переговоров, с вашей точки зрения, Юль? Кто?
Из европейцев?
Да, из европейцев. Кто бы сидел? И как бы они согласовали позиции между странами Евросоюза? Шольц нет. Макрон нет. Вот Макрон в свое время хвалился тем, что он 200 часов проговорил с Путиным. Какой сухой остаток этих разговоров? Никакой. Нулевой. Вы понимаете, что это бессмысленно с переговорной точки зрения. Другое дело, и это очень важно, что Европа будет присутствовать, иначе и быть не может, когда будут обсуждаться вопросы о снятии санкций. И, кстати, американцы это подчеркивали несколько раз. Да-да, вы будете участвовать в переговорах, дальше делается пауза, когда мы будем обсуждать вопрос о снятии санкций с Российской Федерации. Вот тогда вы там поучаствуете. Но никак не раньше. Поэтому я бы сказал, что вот эта риторика, да, в том числе воинственная риторика, опять же, упомянутый мной Макрон, она, знаете, такая компенсация за, я бы сказал, незамеченную политическую роль или проигнорированную попытку Европы сыграть какую-то серьезную политическую роль в урегулировании. Вас не приглашают, вам обидно. Да не очень мне-то хотелось за этим столом сидеть и вообще, пойдем-ка, дружок, лучше мы накроем тебе наш стол. Потом выясняется, что да, мы накрыли бы, но понимаете, сейчас сиеста, значит, это время перерыва у ресторанов, да, вот, ну, не работает, ну, выпьем по чашке кофе тогда. Когда-нибудь потом. Потом непременно выпьем по чашке кофе. А сейчас, как я уже сказал, да, они обсуждают внутри вопрос о снятии санкций с Россией и считают, что в этом году будет заключен мир. Вот это их политическая позиция, ясная, да? Все остальное Ну, это просто горячие обещания. Вот некоторые сорта пива дают обильную пену. Ну, пена – это не жидкость, понимаете? Вот пены было взбито очень много. Ну, это действительно там сгладило эту морально-психологическую травму, которая была получена в овальном кабинете. И действительно это помогло, я думаю, и с одной стороны Зеленскому, с другой Трампу передоговориться. Это действительно помогло. Но что касается более серьезных вещей, я пока ничего не вижу. Ну да, там дают столько-то миллионов, сотен, обещают столько-то. Но поймите, ну вот Украине нужно оружие. Оружие где взять-то? Где взять, если оружие поставляли основной поставщик вооружений Соединенные Штаты? Ну нет его, вооружений нет. Даже боеприпасов нет. А Северная Корея, естественно, делиться не будет с Украиной. Ей есть кому поставлять боеприпасы. Откуда все это брать? Все уткнулось в одну простую вещь. Да, конечно, готовились к другого типа войнам, а вот выяснилось, что нужны снаряды, снаряды, еще раз снаряды. А снарядов, снарядов, еще раз снарядов нет. Даже пороха нет оружейного. Дефицит оружейного пороха. Юлия?
А, смотрите, мне кажется, что у Европы сейчас два идеи. Во-первых, спихнуть все, что произойдет на Трампа. Типа вот это Трамп сдал Украину. А вторая, ну, та самая идея, которую высказала начальник немецкой службы безопасности, что, в принципе, сейчас, когда это точно к ядерной войне не приведет, хорошо бы они там дольше покочевряжились и дольше в грязи повалялись и дольше друг друга постирали. До 29-го года желательно.
Я думаю, что это не лишено резона. Европейцы очень боятся того, что если Россия получит в Украине то, что она хотела бы, а она потом перевооружит свою армию, сказать, пополнит запасы и снова ринется в бой. На этот раз уже на Европу пойдет. Поэтому, чтобы этому воспрепятствовать, было бы неплохо, если бы конфликт продолжался. Но он продолжаться не будет. Потому что американцы не позволят этому конфликту продолжаться, этой конфронтации длиться. А с другой стороны, надо тогда действительно вооружить украинскую армию. Действительно, ей надо поставить вооружение для того, чтобы она могла, в случае чего, служить вот этим вот, давайте назовем, восточным валом, да, способным остановить натиск. Как там писали в свое время, монгольско-большевистский хорд, ну, вот эти монгольско-славянский хорд, значит, вот из степей Северной Евразии. Вот, значит, нужна украинская армия. Действительно, она нужна в таком случае, если вы исходите из такого планирования, да, что у России будут шансы там вторгнуться в Европу. Значит, вы должны себя защитить. Другое дело, что в Украине поставите, какие ресурсы? Это первое. Второе. Вот, кстати, когда обсуждался вопрос, я могу сказать, о миротворцах. Да? Значит, он сперва же обсуждался с американцами, гипотетически сперва обсуждался. Ну, это вот в рамках обсуждения проблем гарантий. Ну, и, значит, там прозвучали цифры, вы, наверное, их тоже видели, слышали о них. 200-300 тысяч человек миротворцев. Ну, замечательно, да, они бы дали гарантии Украине. На что был задан резонный вопрос. Хорошо, понимаем, мы вас понимаем. Скажите, а кто будет платить за их содержание и за их размещение на украинской земле? И тут последовало, знаете, недоумение. Как кто? Вы же их посылаете. Вот вы и будете платить. Вот встает вопрос, да, который сейчас обсуждается НАТО. А кто, собственно говоря, будет платить за содержание и размещение вот этих так называемых миротворцев, пока с еще не очень понятным статусом? Кто? Вот вы, там, допустим, Франция, у которой бюджетный дефицит и проблемы, а Великобритания, которая тоже с серьезными экономическими проблемами. Кто будет платить за все это? А Соединенные Штаты ясно дали понять, что они больше в этом пиршестве участвовать не хотят. Не хотят. Вот. Поэтому пусть платят европейцы, они готовы. Вот у меня очень серьезные сомнения. Так что все упирается в конечном счете в ресурсы, в том числе и в такие грубые ресурсы, как финансовые. Оказывается, за защиту демократии, свободы надо платить, и платить много. Оплатить, значит, повышением налогов и перераспределением в бюджете. Юлия?
Ну вот, собственно, как раз вы сказали слово «платить». Вот на этой неделе Европа провалила последовательно вот все те люди, которые обнимали Зеленского, в том числе Макрон, у которого просто уже, знаете, по-моему, Украина там на французских СМИ из каждого утюга. А, так вот, сначала сороковник 40 миллиардов долларов провалили, но я еще понимаю, это еще достаточно много. А потом и 5 миллиардов долларов провалили. Но вот пятерку-то зачем провалили, Валерий Дмитриевич? Ну, это как-то так уж просто неприлично. Это уже зажали.
Зажали. Не хотят свое тратить, не хотят. Тем более они живут тоже, я же сказал, с ожиданием того, что будет мир. А если будет мир, зачем мы будем тратить деньги? Ну вот когда он будет заключен, мы посмотрим, какие условия будут мира. А тогда уже исходя из этих условий, значит, и будем договариваться о том, чем и как помогать Украине. Ну там придется, помимо помощи украинским вооруженным силам, еще формировать фонд реконструкции Украины. Вот часть наполнения которого составит как раз и доходы от российских активов, государственных активов, замороженных государственных активов. Ну, сейчас зачем тратить деньги, Юль? Ну, зачем? Они же вот хотели все это списать на кого-то. Американцы сперва платили, да. Потом вот эта вот идея, давайте конфискуем российские активы. Теперь обратите внимание, вопрос конфискации с повестки дня снят. Боятся обсуждать конфискацию. Хотят, чтобы это было добровольно, ну, добровольно-принудительное решение самой Российской Федерации о том, что деньги эти или доходы с этих денег можно было бы использовать. Юлия?
Смотрите, 5 миллиардов не дали Украине, но одновременно Урсула фон дер Ляйен дала 6,8 миллиардов Сирии. Но, правда, не только Сирии, там были еще и окружающие страны. И еще напутствовала свою встречу вот с сирийским министром иностранных дел, по-моему, он не пожал ей руки, как и подобает исламисту, со словами, что теперь в Сирии будет строиться инклюзивная демократия, все будут равны. И это происходило вот аккурат после того, и в то время, как мы видели учиненную исламистами, резню алавитов, резню христиан, резню друзов, резню езидов, резню курдов. Просто всех. И даже шиитов постарались достать, но шииты зубастые, они немножечко откусались. А, соответственно, у меня вопрос. Во-первых, ну как-то, ну мягко говоря, вот если у Европы нет денег, зачем давать сирийским людоедам? А во-вторых, зачем называть людоедов белыми пушистыми зайчиками? Я понимаю, мы тут Юля, претензии у нас к какой-нибудь ОРТ, но, в общем, из уст Урсулы фон дер Ляйен это как-то...
Ну да, теперь можно сказать, что дело, конечно, защиты прав человека в Сирии поднято на небывалую высоту, да? Как народный учитель, которого Ленин обещал поднять на небывалую высоту. Юля, вопросы естественные, справедливые, резонные, ответ на них очень прост. Я думаю, что многим чиновникам, очень многим европейским, судьба бросила непреодолимый интеллектуальный вызов. Я воспользуюсь политкорректной лексикой, которой пользуются они сами. Непреодолимый интеллектуальный вызов бросила, и вот преодолеть они его уже, видимо, органически, антропологически не в состоянии.
То есть даже так?
Да, конечно, так. А в этом возрасте уже никак ничем не лечится. Ну, помилуйте. Ну что ж, люди закоренели, я бы даже сказал, что они закоренели в заблуждениях. Они всегда были такими. Просто у них появилась возможность свои взгляды, еще раз, ну, назову их очень мягко странными, распространить в сферу принятия ключевых решений, понимаете? Вот эти взгляды, да, это та интеллектуальная призма и мировоззренческая, через которую отбираются проблемы. Вот вы смотрите, вот у вас такая призма, да, вы видите, одни проблемы вы видите, а другие нет. И ваше мировоззрение подсказывает вам, как эти проблемы решать. Давайте тем людям, которые действительно были в прямом смысле слова и остаются террористами, дадим денег. Наверное, они начнут строить гендерно-нейтральные туалеты. Что они там еще должны сделать? И нести, значит, какие-то совершенно замечательные ценности. А, кстати, вот сирийцев сразу же начнем выпихивать из Европы. Мы их принимали, да, там, начиная с какого-то года. Какого там принимали, я уже не помню.
15-го.
Ну, несколько волн.
А теперь, Там же теперь
А
гендерно
теперь
нейтральный
возвращайтесь, там же
политический
все уже,
режим.
режим, кровавый режим Асада пал. Конечно, Асад не был никогда, сказать, тоже там пушистым, упаси Боже. Ну, понимаете, это как раз та ситуация чудовищная, когда вам приходится выбирать между злом большим и злом поменьше. Вот. И если побеждает зло, да, оно, в общем, победило. Ну, это мы видим. Ну, зачем это скрывать? Ну, скажите, ну, мы не можем ничего сделать. Да, мы не можем повлиять. Мы много лет пытались. Мы пытались в свое время, помните, еще при Буше-младшем была программа потрясающая, демократизация Ближнего Востока. Большой Ближний Восток мы возьмем, демократизируем. Чем это все завершилось?
Мы видим результаты, потрясающие.
Мы видим результаты, совершенно верно. Но если вы с упорством, достойным лучшего применения, каждый раз совершаете одни и те же действия, почему вы должны полагать, что они приведут к иным результатам? Помните знаменитую фразу Черчилля? В каком смысле это, наверное, квинтэссенция американской внешней политики, что Америка всегда принимает правильное решение после того, как она испробовала все неправильные.
Вот.
Ну зачем же европейцам повторять неправильные решения? Ну зачем? Какой в этом смысл? Ну нет, тем не менее, давайте попробуем.
Так нет, тем не менее, мне единственное, что в данном случае, я понимаю, что ничего в Сирии сделать нельзя. Я просто не понимаю, зачем говорить. Это Урсула фон дер Ляйен говорит всерьез? Если она прикидывается, то зачем она прикидывается? А если она это говорит всерьез, то что? Она пребывает в таком уровне альтернативной реальности, что Европа нам серьезно утверждает, что когда женщинам и детям режут головы, это подавление восстания проасадовских элементов. Они же это официально заявили в своем коммунике.
Юля, ну это как раз неудивительно, когда люди сталкиваются с чем-то, что разрушает их мировоззрение, когда у них возникает когнитивный диссонанс, один из способов преодоления когнитивного диссонанса – это отрицание реальности. Вы просто ее отрицаете. Ну или ее интерпретируете выгодным для себя образом. Вот это, да, сам сказать, проасадовские элементы, которые пытаются свергнуть молодое демократическое правительство. Давайте ему поможем. Молодому демократическому правительству.
Трехлетние дети, которые пытаются свергнуть. Носло, значит... То есть вице-президент Венс прав, когда он назвал европейцев фарисеями, которые живут в альтернативной реальности и пытаются вводить цензуру,
да,
называют
это
слово.
Конечно, не ко всем европейцам. Ну, это было бы, там сказать, неоправданным преувеличением. Но значительно... И опять же, понимаете, тут проблема-то в чем? Это относится к значительной части людей, которые принимают решения. А это уже катастрофа. Это политическая катастрофа, которая вырастает из антропологической катастрофы. Почему и как эта катастрофа случилась, это, я думаю, тема отдельного обсуждения, в высшей степени интересного. Сейчас мы просто, я бы сказал, скорее обсуждаем ее последствия. Пока еще не самые отдаленные, потому что будут отдаленные, они будут очень тяжелыми. Безусловно.
А
пока мы наблюдаем.
Если можно, о последствиях.
Самое главное, самое тяжелое последствие для Европы – это изменение ее этнокультурного и расового ландшафта. Я полагаю, что понятно, что я имею в виду. И это изменение ландшафта будет для Европы катастрофичным.
А как понять вот эту вот ситуацию, когда действительно заводят гигантское количество людей, которые, мягко говоря, принадлежат к другой культуре? И дело не в том, что заводят людей, принадлежащих к другой культуре, но в конце концов вот в европейские города всегда из сел приходили люди, которые не то что были сильно образованы. Но им не говорили, вы у себя в селах тут вот ходите ноги босые и идиоты, и это ваша уникальная культура, которую вы должны сохранять. А эти люди пытались вырасти до уровня, и, собственно, это и называлось прогрессом. Как понять, извините, что это немножко долгий вопрос, но вот я смотрю действительно на уровень европейских политиков, на то, как они сейчас принимают решения. И сравниваю, например, это с тем, как принимали решения европейские короли в 18, 17, 19 веке. Король – это очень случайно рожденный человек, его никто не выбирал, он не проходил отбора. Но 99%, в том числе, кстати, российских императоров, за исключением, ну, каких-то уникальных экземпляров типа Петра III, были на порядок выше среднестатистического европейского политика.
Ну, я не хочу сейчас ставить под сомнение всю систему демократического отбора, хотя здесь напрашивается такая возможность. Юль, понимаете, есть очень простое правило, очень простое. Оно, не сказать, не абсолютное, не универсальное, но оно хорошо понятно. Что чем короче антропологическая дистанция, чем короче, а в данном случае, если вы говорите там о людях, приходивших из села в города, да, но короче антропологической дистанции зачастую не было, была культурная. Так вот, чем эта дистанция короче, тем больше шансов у вас на интеграцию, успешную интеграцию. Чем эта дистанция значительнее, тем выше риски. Это не означает, что риски непременно результируются. Допустим, там условно дистанция расовая между китайцами, японцами, живущими в Соединенных Штатах, и потомками переселенцев, первых поселенцев, она совершенно значительна. Но эти, которые приехали, они вписались в широкую социокультурную рамку общества американского. Они вписались в нее. И это помогло осуществить интеграцию. Значительная часть мигрантов, не все опять же, но значительная часть, я не берусь судить, какова доля, прибывших в Европу, они не собираются интегрироваться в это общество. Они собираются это общество адаптировать под себя. Чем они не безуспешно и занимаются. Благодаря некоторым, и даже я бы сказал, многим западным политикам. Они успешно это общество обтачивают и делают его комфортным для своего времяпрепровождения, для жизни в этом обществе. Все довольно, к сожалению, просто. А для того, чтобы этому воспрепятствовать, надо признать некоторые вещи. Вот посмотреть правде в глаза. А тут, к сожалению или к счастью, но это неизбежно, вопрос будет идти не только о культуре и о ценностях. Вопрос будет идти о биологии. Потому что расовые этнические различия – это биологические различия. Действительно биологические. Ну уж, по крайней мере, там сказать, в отношении рас, я думаю, это никто отрицать не стоит. Какое значение имеет биология? Если посмотреть, допустим, там, теорию восприятия, то там черным по белому, это, скажем, аксиоматично. Чем сильнее человек, которого вы встречаете, отличается от привычного для вас образа, тем выше вероятность, ну, он автоматически у вас вызывает настороженность как минимум. Да? То есть другой для вас, если он отличается от вас, этнически, там, расово и культурно, он превращается для вас в чужого. Это не означает, что он непременно превратится для вас во врага. Совсем не обязательно. То есть чужак – это тоже не обязательно враг. Но это настороженность как минимум. Как минимум. Вот надо признавать некоторые вполне очевидные вещи, о которых писал еще, помните, Тило Сарацин в знаменитой книге «Саморазрушение Германии». По-моему, так она называлась. Многие об этом писали. Бьюкеннон писал в Соединенных Штатах похожие вещи. Вот вся эта право-консервативная, на самом деле право-консервативная, она не право-радикальная, вся эта право-консервативная, я бы сказал, довольно-таки интеллектуальная публицистика, она, в общем, предупреждала об этом последние 15-20 лет. Как только потоки мигрантов, вот именно мигрантов, отличающихся, стали заметными, они описывали последствия, где-то они преувеличивали, а где-то, как выяснилось, они преуменьшали. Ну, я уж не буду говорить там, допустим, о последнем чудовищном скандале в Британии, сказать, скандале с массовыми изнасилованиями, когда полиция это замалчивала. Да? Это же государственное решение, вы же прекрасно понимаете. Это самоубийство. Это самоубийство. Я был бы дедушка Фрейд, он уже, наверное, про дедушку правильно сказать. Фрейд, он бы сказал: вот Танатос, вот я вижу, вот как этот инстинкт движет этими людьми. Я, говорит, вижу, он бы это сказал. Юлия?
Так, понимаете, что движет мигрантами, я прекрасно понимаю. Если ты имеешь возможность адаптировать общество, в которое ты приехал под себя, почему нет? Но я не понимаю, что движет политиками, которые, а, замалчивают проблему, и, б, делают, между прочим, все, чтобы мигранты не вписывались в общество. То есть вместо того, чтобы сказать, ребят, вы приехали в цивилизованную страну, живите по-цивилизованному, они говорят, мы перед вами виноваты, мы, значит, вас колонизовали, у вас такая шикарная культура, хотя вы приехали из shithole country. Значит, вот, пожалуйста, превратите нашу страну в то, из чего приехали. Зачем король Виндзоре, там, Кармадану делает, уж не помню, что они там делали, по-моему, какой-то...
Юль, я все-таки скажу, танатос, вот стремление к саморазрушению, к гибели. На самом деле не стоит недооценивать его силу. Это очень сильный инстинкт. Люди, они стремятся к саморазрушению постоянно. Другое дело, что у политиков, к сожалению, слишком много полномочий и ответственности. Они могут разрушить не только себя и свою семью, они начинают разрушать собственные страны. Можно еще какие-то объяснения приводить, но я думаю, что этого вполне достаточно. А что касается там, значит, групп мигрантов, есть группы, которые принципиально не интегрируются. Принципиально. Они в этом не видят нужды никакой для себя. И никакие стратегии интеграции не помогли и не помогут. Любой, кто побывал в Хельсинки, может встретить людей из так называемого маленького Могадиша. Это вот была попытка финнов интегрировать беженцев из Сомали. Ну, вот они вам могут рассказать, чем это все завершилось.
А чем это все завершилось?
А тем, что они ходят, посвистывают, получают пособие и все. И больше ничего, живут в этом муниципальном жилье, получают пособие от муниципалитета или от государства, я не знаю. Но попытки их интегрировать оказались безрезультатны. Я имею в виду, скажем, привить им финскую трудовую этику, да, и прочие вещи. Финны об этом они вообще не любят об этом рассказывать. Не любят, они предпочитают умалчивать. Но сейчас они, знаете, как стали поступать? Ну, не сейчас, несколько лет тому. Они предлагают мигрантам, вы хотите получить там, значит, убежище, вы бежите с юга, да, прекрасно. Вы знаете, вот за Северным полярным кругом у нас есть милые городки, где вот мы вас охотно поселим, там нужны рабочие руки. Как, поедете? Я говорю, ну, да нет, пожалуй, наверное, Финляндия это не то место, где нам стоит интегрироваться. И где мы можем найти поистине европейские ценности и европейское гостеприимство. Юлия?
Тоже идет исламизация. Очень много приезжих из Средней Азии. И насколько... Да вот, кстати, и Крокус была годовщина только что. Угу. И что по этому поводу собирается делать Кремль?
У Кремля не собирается, он уже делает. Он действительно пытается сейчас изменить подходы к миграционной политике. Он, исходя из соображений безопасности, нет, не из соображений там, так сказать, невозможности интеграции, как раз те, кто, вот надо отдать должное, те, кто приезжает в Россию из Центральной Азии или из Советской Средней Азии, они, в общем, приезжают работать. Действительно приезжают работать. И работают они много и тяжело. И живут часто в условиях чудовищных. Сказать, вынужденно или там добровольно, потому что они экономят деньги, но это так. Но это стало представлять колоссальную угрозу тому, что называют национальной безопасности. Я могу сказать, что пресловутые чекисты, да, они тревогу стали бить на сей счет еще 10 лет тому назад, я это знаю. Еще 10 лет тому назад они говорят, что это станет серьезнейшей проблемой. Но тогда верх взяла... Ну, назовем это технократическим подходом, я бы сказал просто рваческим, да, что ну, это же дешевые рабочие руки, ну, господи, где же мы дешевле-то найдем? А сейчас в России еще вообще дефицит рабочих рук, вы знаете, да. Поэтому пытаются пройти между Ссылой и Харибдой. Как это будет получаться, я пока не очень представляю. Но очевидно, что миграционную политику придется вообще менять в корне, в скором времени. Это придется делать, потому что это проблема. Это проблема, и проблема не только связанная с террористической угрозой, но это проблема, связанная с напряжением между принимающей стороной, да, автохтонным населением, и стороной, которая приехала, да, сказать, вновь прибывшим. Это очень серьезное напряжение. И если посмотреть социологию, то одно из наиболее серьезных проблем граждане России, ну, я имею в виду коренное, там, автохтонное население, как раз называют мигрантом. Одной из самых серьезных проблем. Вы знаете, на какое-то время эта проблема отходила в тень, я помню. Она входила в первую тройку проблем, наиболее беспокоящих жителей крупных городов, в начале второго десятилетия, вот где-то с 2011 по 2013-2014 год. Я очень хорошо помню ту социологию. Получилось, что тогда я этим вопросом очень плотно интересовался. Вот, и пытался даже предпринимать, ну, как бы некоторые шаги, чтобы привлечь внимание общества к этому. Но общество это, собственно, и так это все. Потом он ушел в тень, вот, после 2014 года. Но последние 2-3 года он из тени снова вышел. И эта проблема, да, типичная для европейских стран, она характеризует и Россию. Причем, ну ведь доля-то мигрантов у нас очень, очень немала, понимаете? В европейских странах-то во многих поменьше. Юля?
С учетом даже всей специфики России, потому что в одном случае мигранты приезжают работать, в другом случае они приезжают на халяву. А тем не менее, вот даже с ваших слов у меня сложилось, что благодаря тому, что Россией правят силовики, а не демократы, шансы на то, что Россия будет вести себя адекватнее, как ни странно, больше. Потому что силовики, у них, как бы сказать, у них тараканы с другой стороны бегают. У них в этой ситуации
Юля, не
правильные
льстите
тараканы.
им чрезмерно, не стоит. Не стоит. Они исходят из собственных соображений. Но ведь понимаете, для них и мигранты угроза, и точно такие, как мы с вами, угроза. И даже совсем-совсем мирные и законопослушные тоже угроза. Не дай бог, не там лайк поставили и не тот перепост сделали. А еще, не дай бог, не к ночи будь помянут, портрет Навального вынесли, да? Кто-то, вот уже, Навальный же террорист-экстремист, ну как же, как же. Поэтому, если они делают что-то хорошее, ну это, в общем, проявление их мировоззрения. Мировоззрение это, честно говоря, довольно странное, понимаете? Так устроены спецслужбисты, это характерно не только для России, просто хочу объяснить. Это профессиональная деформация во всем мире у них. Они везде видят, они везде обнаруживают угрозу. Они ее везде ищут. Если вы ее ищете, вы ее
Так вот
обнаруживаете.
я и
И они
говорю,
не верят в
что
совпадение.
в силу
Да.
профдеформации эти стрелки должны показать правильное время дважды в сутки.
Да, и они не верят в совпадение. Вот, они полагают, что за никаких совпадений нет, никаких случайностей нет, что за всем стоит хитрый замысел, игра. Значит, надо проследить эту игру. И вообще лучше превентивно все закрутить, завинтить, и залить асфальтом. Ну, так они тоже относятся к мигрантам. Но там еще и большие деньги же задействованы просто. Вы понимаете. А ишак, груженный золотом, он, так сказать, проходит через любые крепостные ворота.
Дело в том, что проблема мигрантов всегда в конечном итоге упирается в другую проблему. Проблема рождаемости автохтонного населения. Вот тут, надо сказать, Орбан потрясающую вещь сделал. Я просто снимаю шляпу. Вот то, что он решил поощрять рождаемость. В этом смысле, какие у России перспективы?
Ну, перспективы, понимаете, даже если все будет сделано правильно, и
С
денег на это
учетом
будет
войны.
выделено немало, мы не можем быть уверены в положительном результате, и даже если этот результат будет, уйдет 15 лет, 15-20 лет. Ну, вот пока молодые там родившиеся дети повзрослеют и выйдут на рынок труда. То есть это не
Ну,
скоро
так...
будет видно. Но делать надо сейчас. Вот с этим я не могу не согласиться, что потом может оказаться уже не просто поздно, а безнадежно поздно. В России вообще все всегда делают поздно. Ну или с изрядным опозданием, да, делают поздно. Вот с этим надо заниматься сейчас. Но видите, власть тоже пытается. Но ведь как это, понимаете, это доходит же до смехотворных каких-то форм. Значит, да хорошо, там, давайте, значит, беременным студенткам мы будем там выплачивать по 100 тысяч. Вы вообще представляете, что, если эта студентка родила, и у нее нет партнера, да, или некому ее поддержать, что у нее шансов доучиться нет практически. Ну, они, ну, какие-то мизерные эти шансы. Или еще я слышал нововведение, не знаю, предложили и уже реализовали, я не помню, что если обратить внимание, забеременела школьница, школьница забеременела, то ей по ЕГЭ снижать баллы можно. Какие ЕГЭ? Какие баллы? Что у этих людей в голове? Это вот действительно невольно заставляет меня вспомнить старую, помните, фразу классическую: в СССР секса нет. У этих людей, видимо, никогда ничего подобного было уже давно, в каком-то очень-очень отдаленном прошлом. И людей, которые придумывают подобные вещи с целью поощрения рождаемости. Просто безумцы какие-то. В то время как здесь, понимаете, простые вещи. Если идут военные действия, как вы можете поощрять рождаемость? Ну как? Ну объясните. Как?
Бабло платить.
Надо очень много платить. Надо очень много. И главное, понимаете, ведь в чем тут дело? Вот, допустим, при Горбачевской перестройке в первой ее фазе был всплеск рождаемости, кстати. И заметный демографом был. Чем он был вызван? Двумя факторами. Первое – это введением сухого закона. Вот ввели сухой закон, да, значит, ну, вроде как делать нечего, вечера освободились, да, вот, значит, начинают там make love, not war. Это первое. Второе, это было очень важно, появилось чувство исторического оптимизма, появилась перспектива. Я помню, какой тогда действительно был дух в стране, здоровый. Здоровые люди верили в то, что все будет меняться к лучшему. Нужна другая рамка, понимаете? И морально-политическая рамка, и экономическая, конечно же, тоже. Она должна быть, вы должны быть уверены в том, что вы с ребенком, с детьми будете нужны. Или хотя бы, ну, простой, пожалуйста, способ. Вы рожаете ребенка, вам должны списывать четверть от стоимости ипотеки за счет государства. Двое детей списывают половину, трое ипотека полностью. Вот это действенный способ. Действенный, потому что жить негде. И, честно говоря, размножаться-то, я понимаю, негде. Вот. Уж извините
шансы
за такой цинизм.
Шансы на принятие этого способа есть?
А?
Юля? Шансы на принятие такого способа есть, потому что, ну, вот есть два простых способа. Первое, бабу платить.
При новой власти... При этом, при новой власти, да, это будет сделано. У меня нет сомнений, что у новой власти другие приоритеты и другие цели. Если вы вбухиваете там, бог знает сколько ВВП на военные действия, ну, вам ничего уже на другое не остается. Вот мне сказали, надо просто уточнить, может быть, зрители ваши подтвердят или опровергнут, что с 1 апреля в Москве закрываются все травмпункты. Теперь идите, значит, по месту жительства в поликлинику, дорогие друзья. Вот, вот случайно мне вчера друзья сказали. Я не знаю, правда это или нет. Вот скажите, вот такая оптимизация, это так называют, медицина, да? Она как вообще? Во благо, во вред? Вот это вот к слову о рамке, о перспективе. О том, есть будущее или нет. В этой стране приятно жить или нет?
А я, честно говоря, не знаю. Я вот, например, как в Америке. Я думаю, что, наверное, там тоже травмпунктов нету, а есть больницы.
Юль, в Америке система организована по-другому. В России сеть травмпунктов, я могу сказать, была прекрасная вещь. Ну, я просто знаю. Учитывая там недостаток медицинских работников и не всегда высокое качество... там, работы медицинских учреждений и прочее, прочее, прочее. Потому что человек знал, если он там, особенно зимой, да, вот когда гололед, вы идете и вы видите очередь из 25-30 человек, которые сидят. Как вы думаете, если вот там специалисты, которые на этом всю жизнь проработали, наверное, они все это будут делать быстро и качественно. Дело ведь не в том, что где это есть, а где-то этого нет, в какой стране. Дело в том, что здесь система была выстроена по-другому. И травмпункты, это был, мне кажется, такой, в общем, позитивный элемент этой системы. Функциональный.
Окей, тут, мне кажется, спорить... Это будет несколько абстрактный спор. Посмотрим, что произойдет. А у меня есть, конечно, последний вопрос. Мы уже чуть-чуть немножечко перебираем, но я его не могу не спросить. Значит, президент Трамп сделал, конечно, Кремлю гигантский подарок. Он закрыл, помимо USAID, голос Америки, Радио Свобода и все такое прочее. И, честно говоря, я не то чтобы часто читала «Голос Америки». «Радио Свобода» я, признаться, в последнее время читала, потому что я с удивлением обнаружила, что все тезисы о деколонизации пельменей, которые вдруг, значит, так взорвали в российской миграции коллективной вине и далее по списку, они в том числе исходили с «Радио Свобода», не знаю, по злой воле или просто в рамках общей левой идеи, которая захватила вот ту самую Европу, и часть этой левой идеи мы только что обсуждали, когда отдел касался миграции. Соответственно, извините, что я позволяю себе оценочное суждение прямо в вопросе, но вот ваша... Потому что очень много людей просто подняли такой крик, говорят, как же мы будем без этого светоча свободы? Откуда же мы информацию будем получать? Да, как и не из репортажей Асии Несоевой о российских командирах, которые стреляют своих солдат за нерусские фамилии. Как же мы без этой правды-то окопной проживем?
Юлия, конечно, сбылась мечта, запоздала, но сбылась мечта советских коммунистических вождей советского КГБ. Эти вражеские колоса прекратили свое существование. Я так полагаю, что когда их закрывали, решение, точнее, принималось, исходили из соображений стоимость и эффективность. Видимо, эффективность была очень невысокой. Я думаю, мы должны ответить симметрично и закрыть Russia Today. Я думаю, толку от этого конгломерата тоже нет, его надо просто закрывать. Тем самым американцы вздохнут с облегчением. И те, кто критикует закрытие станции, тоже, наверное, будут приветствовать закрытие Russia Today. Хотя нет, возможно, они скажут, же кровавый режим закрывает. Вообще, все, что делает кровавый режим, это пошло, плохо. И надо это всячески критиковать. Видимо, эффекта не было. Все же определяется эффектом. Допустим, там закрытие, знаете, представительского корпункта в Russia Today, блокировка Russia Today в Европе уже никакого значения не имели, потому что ее там никто не слушал. Вообще никто. Я просто знаю. Это я по аналогии, да? А вот, скажем, в Латинской Америке, в Азии, в арабском мире в первую очередь, и в Латинской Америке, это довольно эффективная телевещательная корпорация, она очень пользуется там, в общем, вниманием и к ней прислушивается. То есть вот по соотношению эффективности, Russia Today опередила и «Голос Америки», и «Свободную Европу».
А на каком языке?
«Свободу», прошу прощения. «Радио Свобода».
А на каком языке Russia Today там? Испанский и арабский?
Испанский, арабский на языках очень, очень хорошего качества, отличного просто. Я смотрел там репортажи, я знаю, что очень-очень неплохо. То есть в том, что касается того, что называли третий мир, там Russia Today довольно эффективно. Вот. Наверное, бюджет мог бы быть поменьше, там бюджет же какой-то колоссальный. И это первое, второе. Я не очень понимаю, во что это вообще влияние выливается. То есть, ведь важно влиять, да, там, получая какие-то политические, экономические преференции, какие-то выгоды. Я не знаю, выливается ли это, сказать, трансформируется ли в какие-то преференции и выгоды. У меня нет просто достаточного материала. Вот. Мне кажется, идеальный образец, это, конечно, для подражания, что касается культурного влияния, этой мягкой силы, которая конвертируется в политическое влияние, это BBC и Британский совет. Он, по-моему, у нас тоже в списке запрещенных организаций или каких-то там ключей. Вот это лучшее, что было в мире.
Смотрите, и какой шанс на то, чтобы закрыли Russia Today, особенно по-английски? Это действительно
сейчас никакого. А будет время, да, и закроют. А зачем? Скажите, зачем? Вот еще раз, надо будет определять, понимаете, то есть не в процентах считать, в долях, сколько там слушает, а что из этого выходит? Вот слушает, и дальше что? Что дальше? Что слушает в Мексике, слушает в Аргентине? Что дальше? Что вы получаете? Какие контракты вы заключаете? Как это влияет на политические отношения между странами? Вы, наверное, пожмете и скажете, да вообще никак не влияет. Вот студентов оттуда, там, сказать, приглашать учиться, это имеет смысл, это правда. Это прекрасный механизм влияния. Как показали некоторые, сказать, расклады между Россией и Южной Африкой. Вот это да, некоторыми африканскими странами и арабскими. Приезжают, учатся, значит, связи сохраняются. Не всегда, но часто. Это инструмент, который можно использовать. Ну, британцы так и поступают.
Ну и, собственно, мы уже перебираем, но можно последний вопрос?
Ну,
Знаменитый
конечно.
третий, последний вопрос латыниной. Не могу не спросить про Израиль, потому что, если честно, это одна из немногих вещей, которые страшно радуют, потому что, как и предсказывалось, нетрудно было предвидеть, перемирие таки кончилось. Хамас глушит, как рыба об лёд. Причем зачистили еще гадюшники, еще в Иудее и Самарии перед этим потренировались. И что самое интересное, что те ребята, которые раньше громче всех кричали, что кровавая израильская военщина уничтожает мирных палестинцев, ну типа CNN и той же самой BBC, у них сейчас USAID, у них сейчас свой курятник горит, и они как-то так, у них свои проблемы, они
Да,
немножко отстали от
слушайте,
этой ситуации.
неправильно. Обвинят же в антисемитизме, вот как с Колумбийским университетом. Обратите внимание, как он быстро перестроился. Оказывается, государство может влиять. Да, пресса у нас свободна, но это не означает, что нельзя ее предупредить и призвать, так сказать, к порядку. Ну и повлиять на тех, кто там этой прессе финансово помогает, на рекламодателей крупнейших. Можно же повлиять, правда? Это не так сложно сделать, я знаю. Поэтому лучше не ссориться с государством, политика которого изменилась. Это они очень хорошо понимают.
Погодите, то есть вы считаете, что, ну, потому что вот и Нью-Йорк Таймс, и CNN, все они так ненавидят Трампа, что, как замечательно было сказано, что если бы Трамп изобрел сейчас, объявил об изобретении вакцины от рака, то его бы обвинили в том, что он препятствует склонности суверенных раковых клеток к размножению. То есть вот все эти товарищи, это не потому, что они заняты, у них своя, извиняюсь, задница подгорает, а просто потому, что они повернулись как флюгеры и поняли, что ветер в другую сторону дует.
И то, и другое, естественно. Я не думаю, что все сводится к одной причине. Но они просто видят очевидные вещи. Понимаете, занимать подчеркнуто антиизраильскую позицию, и, в общем, зачастую она есть антисемитская, но зачастую там невозможно обнаружить различия, становится опасным. Опасным финансово, потому что есть рекламодатели, есть спонсоры, и они начнут от вас отворачиваться. Еще раз. Совсем несложно какому-нибудь, значит, там, высокопоставленному американскому чиновнику по-дружески поговорить с крупнейшим спонсором, допустим, той или иной телерадиовещательной корпорации. Одним из сказать, ну ты посмотри, что они творят. Мы не против свободы прессы, да? Но это же антисемиты. Как можно такие вещи допускать в эфир? Как? А вы смотрите, а вы у них размещаете рекламу. Ну, подумай просто, подумай. Мы не можем повлиять, но, наверное же, вы, сказать, как, там, как евреи, да, или как люди, как, просто как граждане, не можете же приветствовать антисемитизм.
Погодите, погодите. Так правильно ли я понимаю, что тогда, вот после того, что Лытков сказал насчет четырех русскоязычных регионов плюс Крым и даже проведенного там референдума, то американская пресса тоже может как-то поменять тон?
Нет, Россия это не такая важная ставка. Ну, согласитесь, и надо же на чем-то отыгрываться. Нет, это не такая важная карта в этой игре. Вот.
Нет, да я понимаю, что
И
это
я не
так
знаю, кто там,
выглядело.
русские спонсоры. Лебедев, который Independent владеет.
Нет. Хорошо, Валерий Дмитриевич, гигантское спасибо. Вот тут
Спасибо,
сообщают, что в
Руслан.
Риаде, в Саудовской Аравии началась встреча делегации Украины и США. Ну, то, что я вчера говорила на коде доступа. Спасибо вам огромное. До встречи.
Спасибо вам, спасибо уважаемым зрителям и слушателям. До свидания.
Да, мы немножечко перебрали, но не без полезности, потому что зато много чего важного обсудили. Давно не виделись. Простите, господа, что у нас сегодня не было котов. Зато у нас вчера была двойная норма котов, обратите внимание. Был кот галстук и кошка-бабочка. И подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Валерия Дмитриевича, делитесь ссылками, ставьте лайки. Не забывайте про книгу «Сотворение Бога».